Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Рафаэль и его «Сикстинская Мадонна». Почему именно эту картину особенно любил Достоевский? Куличи и Пасхи. Что значит особая форма этих угощений и откуда пошла традиция красить пасхальные яйца? Чудеса на Пасху. Правда ли, что они порой случаются? И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
Завтра, 7 апреля, так вот удивительно порой совпадают праздники, будет сразу и Великая Суббота, и Благовещение Пресвятой Богородицы, самой удивительной, самой чистой, вообще самой красивой женщины, которые когда-либо жили на земле. Ее образ – один из самых любимых у живописцев разных времен. И вот еще одно совпадение в том, что сегодня, 6 апреля, исполнилось 535 лет со дня рождения Рафаэла Санти, который вошел в историю как Рафаэль. Его «Сикстинская Мадонна» – пожалуй, самая известная его работа и одна из самых прекрасных вообще в мировой культуре. «Сикстинскую Мадонну» очень любил Федор Михайлович Достоевский. Есть даже такая версия, что когда в романе «Идиот» говорят «мир спасет красота», а в «Братьях Карамазовых» размышляют о Мадонне как идеале красоты, то автор имеет в виду именно эту работу Рафаэля. Так ли это? И почему вообще Достоевский так любил этот образ? Спросим у эксперта, и на связи с нами Татьяна Касаткина, доктор филологических наук, председатель комиссии по изучению творческого наследия Достоевского научного совета истории мировой культуры Российской академии наук. Добрый вечер, Татьяна Александровна.
Здравствуйте, Алла Сергеевна. Ну, вы знаете, во-первых, я думаю, что все помнят в самой ранней юности, поскольку роман «Преступление и наказание» входит в школьную программу уже давно, все помнят о том, как Свидригайлов говорит о Рафаэлевой Мадонне. Он говорит о ней лицо фантастическое, образ скорбной юродивой. А вот в «Бесах» Степан Трофимович говорит о ней «царица цариц». Потому что те эпитеты, да, которые вы перечислили, они как бы существуют совершенно не в применении к Сикстинской Мадонне в творчестве Достоевского. Когда он говорит о красоте, которая спасет мир, то, ну, во-первых, опять-таки не он говорит, говорят его герои в романе «Идиот», и даже не князь Мышкин, да, а это у Достоевского всегда надо очень точно учитывать, кто сказал, почему сказал, зачем сказал. И речь там идет о гораздо более сложных, в смысле комплексных вещах. То есть мы не можем сказать «красота спасет мир», это он о Сикстинской Мадонне. «Мир спасет красота» – это было сказано о той красоте, которая пробуждается внутри всякой вещи, если на нее смотрит тот, кто с ней встретился, должным взглядом. Это, собственно, та красота, которая была вот этим вот божественным предназначением мира – и которую человек может пробудить своим собственным созерцанием ее, а может ее убить. Но не убить, убить он не способен, вот эту вот божественную искру. А может ее как бы погасить хотя бы для своего восприятия, сделать вещь вечной, сделать вещь только материальной. А вот с Мадонной Рафаэлевой очень интересно, потому что ведь когда в одном романе ее называют «скорбной юродивой», а в другой «царицей цариц», здесь как бы есть пространство для понимания того, что же такое имелось в виду и почему это так важно. Она, кстати, Мадонна Рафаэлева в поясном изображении, висела в кабинете Достоевского последние годы его жизни. А ровно рядом с ней была расположена молельная икона Достоевского «Богоматерь всех скорбящих, радость», которая, ну, наверное, самое адекватное воспроизведение Сикстины в... совсем в другом строе, что ли, да, иконописи, а не живописи. Вот, почему же Рафаэлева Мадонна Достоевскому была так дорога? Если мы посмотрим, в каком контексте она в романе «Преступление и наказание» упоминается, то мы поймем, что там идет речь о двух вещах. Там идет речь о целомудрии, и там идет речь о самоотдаче. Там Свидригайлов с Раскольниковым разговаривают о женщинах разных. И самым ключевым моментом в этих разговорах в том, что не понимает Свидригайлов в этой вот женской сущности, является именно способность к абсолютной самоотдаче. Собственно, Достоевский потом в том же романе, он Соню Мармеладову называет юродивой, вернее, герой его, да? То есть, на самом деле, эти два лица, они прямо соотнесены. Потому что суть Сикстинской Мадонны, как ее рисовал Рафаэль, это способность отдать абсолютно все. Когда она появляется вот с этим младенцем на руках, когда она идет навстречу, еще не совсем понятно кому, потому что за Мадонной движется рой духов, которые, судя по всему, вот эти вот уже освобожденные от тела души человечества. Мадонна как бы прокладывает им дорогу прямо в божественные объятия. Она как бы открывает путь, который был закрыт. Вот эта вот зеленая занавесочка, которая часто о ней говорили, как чуть ли не о театральной, это ведь на самом деле вот эти вот разошедшаяся плотная ткань видимого мира. Вот, и она вступает в область еще более твердого на самом деле мира духовного. И она движется туда для того, чтобы всех, абсолютно всех без изъятия ввести вот в эти вот божественные объятия для Рафаэля. И для этого она отдает то, что самое большее, больше, чем она, да, для матери, своего ребенка. Он как то, что всех введет туда, если им пожертвуют. И для Достоевского, собственно, вот эта вот способность к абсолютной самоотдаче, она и есть божественная искра в человеке. В черновиках остались очень интересные слова Достоевского, которые, судя по всему, Катков велел вычеркнуть и переделать сцену. Это та встреча с Раскольником, когда Соня ему говорит: «Я великая-великая грешница». И Раскольников думает, что это она, потому что она проститутка, так говорит. И Соня видит, что он так все понимает. И говорит: «Да нет, совсем не в этом дело. А дело в том, что я против любви погрешила. Вот у меня Катерина Ивановна воротнички просила на платье, а я ей сказала: да зачем вам, Катерина Ивановна?» И это тот момент, который должен был бы перевернуть наше обыденное христианское сознание, если можно так выразиться. Потому что для нас то, что называется блудный грех, который мы склонны предполагать в Соне, да, и вот эти вот воротнички кому-то не дать, это совершенно несопоставимые вещи в сторону тяжести первого. А для Сони это совершенно несопоставимые вещи в сторону второго. Потому что когда она идет на путь проституции, она именно отдает себя всю вот этим вот детям, да, которым есть нечего. А когда она оставляет для себя, вот тут-то она и оказывается самой страшной грешницей, великой-великой. Вот. То есть для Достоевского вот эта вот царица цариц в бесах, она, собственно, потому и царица цариц, что она воплощает его, так сказать, социальную программу, которая в черновиках, опять-таки, к бесам выражалась тремя словами: «Если все Христы». Для него вот эта вот абсолютно человеческая самоотдача вела, собственно, к тому, что мир будет преображен, и из любой абсолютной ситуации человечество выйдет как победитель. Я думаю, что, собственно, именно поэтому Сикстинская Мадонна и была для него самым великим произведением искусства, во всяком случае, самым любимым произведением искусства. Потому что это был вот такой вот зримый, зафиксированный художником момент способности человека отдать себя ради всех, для вот этого самого максимального воплощения этих всех в такое же существо, как она сама, как вот эта царица-цариц. Это как бы была его, наверное, главная идея.
Спасибо вам большое за комментарий.
Вам спасибо и всего самого доброго.
Татьяна Касаткина, доктор филологических наук, председатель комиссии по изучению творческого наследия Достоевского, научного совета «История мировой культуры» Российской академии наук, была с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Пасха – это время радости не только для духа и души. Пасха в себя включает и праздничный стол, конечно, и его традиционные блюда – куличи, творожные пасхи, крашеные яйца, куриные там, перепелиные, порой даже и страусиные бывают. Вот что все эти блюда означают? У пасхи и кулича ведь есть традиционная форма, а у яиц – традиционный красный цвет. откуда все это взялось и какой имеет смысл? Спросим у знатока, и на связи с нами игумен Гермоген Ананьев, автор популярной книги «Кухня батюшки Гермогена». Добрый вечер, отец Гермоген.
Добрый вечер. На самом деле Пасха может быть разной формы. Надо сказать, что вообще вот такая плотная Пасха конусовидной формы появилась вообще достаточно недавно, последние несколько сот лет. До этого Пасху делали такой из кисшего молока, она была достаточно жидкая. Но вот эта пирамидальная форма, традиционная форма, которая возникла вот в течение последних столетий, она имеет свой смысл. Во-первых, эта пирамидка символизирует гроб Господень, как источник нашего воскресения. Поэтому недаром, вот если вы обратите внимание на таких вот традиционных формах для Пасхи, помимо того, что там вот буковки ХВ, Христос воскресе, пишется благовестие о воскресении Христа, крест обязательно рисуется. Но и в то же время, особенно на старых Пасхах, всегда есть цветы, именно не просто цветы, а побеги. Побеги цветов, которые символизируют новую жизнь. Поэтому, с одной стороны, это символ гроба. С другой стороны, есть такое толкование, что конусовидная пирамидальная форма Пасхи символизирует камень, который был отвален от гроба. Ну и к тому же есть еще такое толкование, как то, что Пасха, вот эта пирамидальная как бы форма, символ небесного Сиона, который является основанием небесного Иерусалима. Вот поэтому такие вот как бы значения имеет эта пирамидальная форма. Но на самом деле строгого вот канона, да, что Пасха обязательно должна быть пирамидальной, такого нет. На самом деле многие делают, как вы говорите, в пиалах, и в каких-то других формах. Но все-таки, если говорить о такой традиционной, все-таки русской форме творожной Пасхи, то, конечно, вот это, конечно, пирамидка.
Отец Гермоген, тогда следующий вопрос по поводу куличей, другого традиционного блюда на Пасху, который тоже, по идее, чем выше, тем лучше. Они тоже как-то, получается, вслед за Пасхой ту же символику наследуют? Тоже не случайно?
Да, ну, конечно. Ну, во-первых, кулич – это одно из главных украшений пасхального стола. Поэтому, конечно, он и украшается особенно, и делается повыше. Вот. Но вообще кулич – это символ Христа, который присутствует с нами на трапезе. Дело в том, что кулич, как и артес, это вот пасхальный хлеб, огромный такой хлеб, который выпекают в виде просфоры, освящают после пасхальной литургии, и всю светлую седмицу, всю пасхальную неделю он стоит перед святыми вратами. И вот в конце пасхальной недели, после божественной литургии, его дробят и раздают верующим. Вот этот артес и кулич, как тогда домашний вариант артеса, это все символы Христа, и это все идет еще с апостольских времен. Для того, чтобы показать, что Христос пребывает вместе с апостолами, во время трапезы они оставляли свободное место посредине, и перед ним ставили хлеб, а хлеб по-гречески «артос». И таким образом это было символом того, что воскресший Христос присутствует с ними на трапезе. И вот как раз кулич имеет то же самое значение. А сладость кулича, то, что мы туда добавляем, много сдобы, всякие сладости, орехи, это свидетельствует о радости, о сладости той радости пребывания с Господом, о милости Божией и о том необыкновенном пребывании в Царстве Небесном после воскресения. Поэтому кулич, конечно, прежде всего имеет вот такое значение. Значение того, что это Христос, который присутствует с нами на трапезе.
Отец Гермоген, тогда уже третий вопрос, простите сразу, что касается крашеных яиц. Есть предание, насколько я помню, связанное с Марией Магдалиной, которая явилась на прием к императору Тиберию и не имела ничего иного, по бедности просто, что ему подарить, кроме куриного яйца. И яйцо в ее руках из белого стало красным, что произвело невероятное впечатление на императора. Христианином от этого он не стал, но вместе с тем о своей вере она засвидетельствовала. Связана традиция наша сегодня красить яйца с этим преданием каким-то образом? Или это совпадение такое?
Согласно церковному преданию, мы вот красим яйца как раз в память об этом чуде, которое явила Мария Магдалина в присутствии императора Тиберия. Дело в том, что она проповедовала Христа в Риме, и император захотел услышать ее слова. И когда Мария Магдалина пришла ко двору, рассказала императору о Христе, достала яйцо, потому что, как вы правильно сказали, по бедности ничего другого не было, но тут еще и другой смысл. Задолго до Рождества Христова в античности яйцо символизировало вечную жизнь. А Мария Магдалина, в конце своей проповеди о Христе подарила это яйцо императору с словами «Христос воскресе». А император рассмеялся и сказал, что в это невозможно поверить. Точно так же, как вот, что вот это яйцо сейчас же станет красным. И в этот момент яйцо покраснело, что произвело, конечно, потрясающее впечатление на всех окружающих. Но, как вы правильно заметили, император Тиберий христианином не стал, но многие, кто были свидетелем этого чуда, приняли христианство. Так гласит церковное предание, в которое мы верим, и согласно которому существует у нас традиция красить пасхальные яйца в красный цвет. Хотя, опять-таки, мы знаем, что можно их красить в любой, какой вам нравится. Но традиционно пасхальный цвет красный, именно как раз воспоминание этого чуда Марии Магдалины.
Получается, что все традиционные угощения пасхального стола, они такие, они не случайные за этим столом, и Пасха, конечно, и куличи, конечно, и яйца крашеные. А какой бы совет вы дали хозяйкам, которым предстоит, может быть, сейчас, вот в этот вечер и ближайшее какое-то время, готовить для пасхального стола? Вы, как человек с большим опытом в области кулинарии, дайте, пожалуйста, какой-нибудь совет, который поможет сосредоточиться на главном и сделать этот стол радостным.
Ну, вообще, конечно, и куличи, и творожные пасхи, и яйца – это и украшение пасхального стола, это и радость, но все-таки наша главная радость духовная. Поэтому все-таки, например, то, что касается изготовления пасхи и куличи, лучше это сделать заранее. А вот эти последние дни, вечер Великого Четверга, когда читается 12 Евангелий, Страстная Пятница, Страстная Суббота – эти дни, конечно, надо посвятить посещению храма и служению. Делать вкусный кулич достаточно сложно, и это требует достаточно много времени. Но, с другой стороны, чем ваш кулич сдобнее, чем, он, скажем, в него больше вложено сил, тем он дольше простоит, не будет черстветь. Поэтому, например, спокойно можно сделать кулич, например, на Страстную неделю в понедельник или во вторник. И тоже творожную пасху, например, делать там во вторник или в среду. Это все достает у вас до Пасхи. А вот эти вот дни, начиная уже с Великого Четверга, посвятить посещению храма. Потому что надо все-таки помнить, что Царство Небесное – это не пища и питье, а прежде всего радость о Боге, да, и радость пребывания с Богом. К сожалению, просто очень часто бывает, что многие хозяйки, чтобы утешить своих близких, все силы полагают на приготовление необыкновенно вкусных яств, а вот на храм уже сил не остается, или уже остается так мало сил, что уже там не до молитвы. И, собственно, то главное, ради чего все это делается, радость пребывания с Богом, которую мы получаем в храме, в богослужении, все это проходит мимо нас. Поэтому, конечно, внешняя сторона праздника, она очень важна, она украшает нашу жизнь, она, в общем, тоже нам необходима, но все-таки надо не забывать о главном. Что ради чего, понимаете, что все-таки куличи, яйца, пасхи для того, чтобы украсить праздник Пасхи, а не праздник Пасхи для того, чтобы поесть вкусный кулич или вкусную пасху, надо вот об этом помнить. Если уже у вас нет времени, например, приготовить какой-то необыкновенный кулич, ничего страшного, сходить в великолепные куличи продаются, и всевозможные монастыри, приходы делают свои куличи по домашним рецептам. Многие пекарни сейчас возрождают старинные традиции. Сейчас это совершенно не проблема. Поэтому, если у вас совсем мало времени, лучше сходите в храм, помолитесь и купите себе хороший куличик и пасху. Вот, а яйца покрасьте совсем быстро. В общем-то, это у вас много времени не займет. Главное — с любовью. И главное — помнить, что ради чего.
Спасибо вам большое за комментарий.
Хорошо, с наступающей Пасхой. Вам сил, радости духовной и всего самого наилучшего.
Игумен Гермоген Ананьев, автор книги «Кухня батюшки Гермогена», был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru, листаем журнал «Фома» и обращаем внимание на наиболее интересные тексты, которые здесь появились за последнее время. И сегодня хочется, конечно, к Пасхе обратиться. Целая подборка писем появилась на сайте fama.ru, посвященных чудесам на Пасху. Журнал проводил опрос в одной из социальных сетей и просил своих читателей поделиться историями о тех удивительных событиях, которые происходили с ними на Пасху. Полностью текст можно найти на сайте fama.ru, а у нас в эфире свою историю читает наша коллега по радио «Вера», обозреватель журнала «Фома» Марина Борисова.
Как-то в субботу, накануне 1 мая, звоню подруге. Просто так, поболтать. Она говорит: «Слушай, у меня тут дурдом. Завтра Пасха, надо квартиру убрать, яйца покрасить, детей помыть. Ничего не успеваю. А хочешь, я к тебе приеду, помогу, заодно пообщаемся?» «Даже не знаю, ну приезжай». В четыре руки мы быстро управились с делами, уложили детей. Подруга засобиралась в церковь и потащила меня с собой. Что на меня нашло, не знаю. До этого я не ходила на службу, стеснялась, думала, неудобно, там люди молятся, а я неверующая глазеть на них буду. А тут как-то все сошлось, ожидание праздника, суета подготовки, и я согласилась. Церковь была полна народа и приглушенно гудела. Подруга нырнула куда-то вглубь, вынырнула с двумя свечами. Одну дала мне. И тут где-то далеко впереди мужские голоса тихо-тихо запели: «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесах». Церковь мгновенно затихла. В руках затеплились огоньки свечей. «И нас на земли сподобие», — крепли голоса в алтаре. Кто-то зажег мою свечку. «Чистым сердцем тебе славите», — пел уже весь храм. И я пела, и внутри у меня все пело. Я шла со всеми вокруг церкви и чувствовала: вот он мой праздник. Тот самый, предчувствие которого было в праздниках моего детства. Я пришла домой и никуда отсюда не уйду. Через неделю на Радоницу я крестилась. Купель поставили на клиросе. Под иконой Матери Божьей нечаянная радость.
Это был фрагмент из рассказа Марины Борисовой «Нечаянная радость», который можно найти на сайте fama.ru. И там же полная подборка писем авторов и читателей журнала, где рассказывается о чудесах, случившихся с ними на Пасху. Наверное, этот праздник и есть вообще самое главное чудо для всех христиан. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и напоследок, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. Завтра и Великая Суббота, и праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, чудесный и совершенно удивительный. На радио «Вера» один из самых красивых гимнов, которые Богородице посвящены. «Огни Парфены», «Мария, Дева Чистая», в исполнении Дивный Любаевич.
Огни Парфены, Деспина, охранде те от оке, нимфия, нимфефте, Парфены, митираноса, панендросе,
Mitiri peragia, nymphia.
Светлый вечер. На радио «Вера».